эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед программой сделаю маленький дисклеймер. Мы записывали сегодня с Адилем Арашаевым. И у нас были большие проблемы там в Казахстане с интернетом. И поэтому запись, мы меняли устройства разные, все, но все равно нам вот в нормальном совсем качестве записать не удалось, поэтому извините заранее за некоторые помехи, которые будут в эфире. И сейчас уже пойдет сама программа. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст. Проводим его вместе с Адилем Арашаевым. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Что-то у вас голос не очень веселый.
Нет, нормально все.
Нормально?
Да, да.
А я думаю, вам не понравилось, как Арсенал с Вестхэмом играл.
Ну, первый взгляд, да, конечно. Хотя, в принципе, я думаю, последние два года Венгера, потом Эмери, сейчас мы уже должны привыкнуть к такой манере игры Арсенала.
Какой?
Ну, игра, где нет мысли. Имею в виду то, что за что мы любили Арсенал. И как бы она до сих пор есть. Потому что когда даже вот какие-то другие чемпионаты смотришь, когда разыгрывают комбинации, и комментаторы иногда говорят, вот как Арсенал примерно, да, играет. Как бы аура такая. Сейчас давно уже этого нету. И мы просто привыкли, мы ожидаем именно такой игры от своей команды, что она когда-нибудь к этому придет. И, естественно, мы ее не получаем.
Почему естественно? Вы не верите в Артету?
Ну, на данный момент такая ситуация. С одной стороны, если бы мне сейчас предложили поменять Артету на условного Почтина, я бы поменял. Так. Но так как мы должны быть реалистами, и я понимаю, что Артету как минимум, да, этот сезон точно никто не тронет до конца. Потому что новая команда, новое руководство, а наши хозяева Кроеньки, они достаточно терпеливые, потому что не очень хорошо разбираются в футболе. И за счет этого Артета этот сезон точно доработает. Поэтому как бы здесь пытаемся найти положительные стороны у Артета и понять то, что он хочет сделать.
Так, и что? Вы видите, что он хочет сделать?
Ну, на самом деле, я думаю, что у Артета есть в голове какая-то, так скажем, видение игры свое. И на сегодняшний день его пазл еще не сложен до конца, как я понимаю. Потому что то качество футболистов, которые у него находятся на руках, они к этой игре как бы, ну, не готовы они играть в то, что он хочет.
Я понял. Адиль, у меня сразу вопрос. Но вы же не знаете, да, во что он хочет играть? Или вы вот чувствуете?
Ну, я полагаю, что как бы мое видение, да,
да,
в том, что нам нужно два для этого пазла, чтобы до конца, ну, прям не до конца, но хотя бы, так скажем, экспериментальную версию получить, нам нужно два сейчас игрока. Ну, по позициям, я имею в виду. Первый — это диспетчер, человек, который будет фантазиста играть. И второй — это как бы назвать, условный Санти Касорло. То есть человек, который будет в опорной зоне, но при этом он, как Санти Касорло, сможет выходить из-под прессинга за счет дриблинга, как делал Санти, создавать, давать ритм игре, направление атаки, давать, ну, как бы продвигать атаку вперед, давать направление, скорость, вот эти все вещи. То, что у нас сейчас полностью вообще отсутствует. И поэтому, мне кажется, вот эти слухи про Партея, которые я рассматриваю как на позицию Санти Касорло, и Ауара на позицию диспетчера, мне кажется, как бы они более-менее вот правдоподобны.
А зачем тогда брался Сибалис?
Ну, потому что нет уверенности в том, что мы сможем подписать ну, того же Аувара.
Так нет, у меня, например, полная уверенность, что даже если там клубы будут согласны продать, мы не сможем купить и того, и другого. У нас нет этой возможности. То есть я буду очень удивлен, если Артета этого не понимает, что купить и того, и другого нельзя.
Ну, поэтому я думаю, и взять себя.
Ну, вот честно, мне вообще вот этот подход непонятен. Сибалес медленный, не готов физически для этой лиги. В чем смысл брать то, что известно, что плохо, непонятно. Вот непонятен вообще мне. Без относительно цены аренды, которую я читал, тут чуть не 15 миллионов, что само по себе абсурд. Но даже если это миллион просто, то все равно непонятно. Зачем брать то, что известно, что плохо? Зачем это делать?
Ну, это одна из вещей, которые мне не нравятся в Артеке, на самом деле, отношения с игроками. Ну, как бы качеству игроков, которые у нас присутствуют в команде. Потому что я абсолютно согласен, что Сибалес не подходит. И в этой игре с Вестхэмом, в принципе, Сибалес показал, что как диспетчер, ну, он не очень, не важный он диспетчер на самом деле.
Да я бы сказал, вообще никакой. То есть вообще никакой. То есть он может иногда куда-то дать, все, не более того. Вести игру нет.
Ну, у нас вообще с центром, как бы полузащитником центральным, беда. Тут на самом деле вот нам нужен Партей на сегодняшний день. И я бы как на место Санти Касорла. Помните, когда был у нас дуэт Санти Касорла, когда Коклен вернулись с аренды?
Да, да, да.
А вот этот дуэт был более-менее такой оптимальный на тот момент. И вот я думаю, на сегодняшний день, если мы возьмем Партея, то Эль-Нени только рядом сможет играть с ним. Составить хоть какое-то подобие такого дуэта. Потому что Джака, он, ну, скажем честно, там даже без моего отношения к нему негативного, ну, как футболист, он не подходит к КПЛ вообще.
Согласен.
Ну, и Сибалис, он, ну, тоже слабенький на самом деле. Поэтому центр поля у нас проходной двор. Ну, и кроме того, у меня во время матча такая мысль была, что они... как бы опорники наши спускаются, ну, при стандартах помогать центральным защитникам, и при этом они не помогают центральным защитникам, а вредят, потому что вверху они мячи не снимают, это редкость, чтобы они вообще там какую-то борьбу навязывали, обычно они просто стоят и смотрят, при этом Сибалис хотя бы в игре с Вестхом какие-то там снизу мячи там выбивал, в конце он там сыграл, ну, выбил, да, мяч, снял угрозу, когда у него, ну, хоть какая-то польза от него есть, скажем. А Джака, он просто стоит и смущает на самом деле всех. Потому что когда человек стоит там, должен закрыть определенную зону или определенного человека, но он этого не делает, это как бы мешает остальным. То есть от них еще и вред идет. Вот так.
А что, Артета не видит этого?
Ну, понимаете, это тяжело говорить, что он там видит, что не видит, потому что...
Слушайте,
ну, как объяснить, например, Уиллока появление? Это вообще же невозможно. Вот на самом деле. Потому что если взять там, допустим, Сака, который мне после, так скажем, карантинного периода не очень нравится его язык тела на поле, но у него все равно, от него ты видишь его потенциал, в том же матче с Вестхэмом, две предголевые отдал.
Да, да, да.
У него какой-то плюс есть. То есть, возможно, это не то, чтобы он там звезду поймал, возможно, это вот переход юноши во взрослый футбол, когда он сделал резкий скачок, сейчас немного как бы спад идет, чтобы перейти на следующую ступень. Ну, я так надеюсь, на самом деле.
Ну, похоже, да, похоже.
А, например, от Уиллока, ну, там вообще не видно никакого потенциала. Так же, как и от Никити, я тоже не вижу никакого потенциала, чтобы эти люди оставались в арсенале, чтобы за них можно было цепляться, давать постоянное игровое время. И становится вот все время непонятно, почему в основном при заменах там первым выбором идет всегда Уиллок, почему он Кетти идет впереди Мартинелли. То есть много вещей, которые из-за которых, да, как я говорил, что я готов сменить тренера на самом деле. И которые мне абсолютно непонятны.
Но я напомню, что Джака остался, и он сам уже об этом рассказывал, что он остался только потому, что его уболтал Артета. Что Джака сам сказал, что он летом давал большое интервью, сказал, что он готов был уходить. У него был совершенно ясный путь из Арсенала, что в Арсенале он не останется ни секунды. И только после длительных бесед с Артетой, Артета его убедил, что у него есть вторая жизнь тут в клубе и так далее, и так далее. Я думаю, а зачем Артета это делал-то вообще? Вообще непонятно мне. Человек, который не нужен, готов уходить. Есть клуб, который готов был его взять. Ты работаешь тут меньше месяца. Зачем это? Это означает, что ты следил за клубом и знаешь, какой потенциал у Джаки. Значит, да, это глобальная ошибка твоя. То есть ты не понимаешь просто, что за игрок Джака. Ты думаешь, что понимаешь, а на самом деле нет. Потому что я не могу вообще логики никакой найти в том, что ты оставил Джаку, у которого скандал со стадионом, который плохой игрок, который, я согласен, не годится вообще к этой лиге. Чемпионат Швейцарии, чемпионат пивзавода, да. Я тут видел, в Челси взяли гения, 70, сколько, миллионов потратили, 68. Да, это же, это катастрофа просто вообще. Ну окей, ладно, я готов дать ему время, но то, что я вижу, означает, что там нет вообще ничего. То есть человек вообще ничего не может. Он не может ни отдать, ни обыграть, пробить, ничего. Вообще нет ничего, пустота, воздух. И воздух распиаренный, за который в результате заплатили 68 миллионов. Ну окей, Челси мог заблуждаться, мог думать, что там у парня потенциал, и он этот потенциал там в Англии может показать. Окей, но с Джакой это все давно понятно. Зачем Уорд это оставляет? Для меня загадка все это. Ну как загадка? То есть оценка игроков, она... начинает беспокоить, в конце концов, что это оценивается не так, это так. Я скажу, что этот матч с Вест Хэмом в смысле подбора игроков на самом деле более-менее какую-то такую логику имел. Кетти он, опять же, не поставил, там Вилока не поставил. То есть есть какие-то там здравые зерна, но при всем этом матч-то был ужасный просто ужасный. Этих чудес, когда в такой игре Арсенал берет 3 очка, будет немного в этом году. Не приходится сомневаться в этом. Прухи было достаточно уже, все. Уже выше крыши было Прухи. И матч с Вест Хэмом, на мой-то вкус, он плох тем, что непонятно вообще, где брать очки теперь. Ну хорошо, у Фулхэма, да, дома мы еще возьмем. Но у Вест Бромича, наверное, мы возьмем 6 очков. А с остальным совсем будут проблемы, потому что мы дальше поговорим. В игры с топ-командами в этот автобус я не верю. Ну, то есть, он уже поиграл в этот автобус, все, и больше это работать не будет. Потому что Арсенал, играющий в автобус, особенно в нынешнем составе, вообще какая-то немыслимая вещь. А никакой игры содержательной ее нет просто, она отсутствует. На Фулхэм этого хватает, понятно. На Вест Хэм дома этого не хватает, но вмешалось проведение, окей. Оно подарило 3 очка. И в основном не то, что мы там, у нас вообще было 2 момента, 2 гола, 100% реализация. В основном то, что Вест Хэм не забил при счете 1-1. Ну, сколько можно, сколько это будет продолжаться? Мы же при Эмери это видели все. Там просто над нами стоял ангел-хранитель и давал нам бесконечные очки в этих играх. Помните, да, эти игры? Уотфорд, Эвертон там, когда Уотфорд нас 83 минуты возил, и в конце мы забили 2 гола. Мы же все это видели уже. Мы знаем, к чему это приводит. Отсутствие игры всегда приводит к одному и тому же. Что начинаются бесконечно теряться очки. И задачи не выполняются.
Меня... Но, с другой стороны, мы же уже привыкли, что у Арсенала очень высокая реализация за счет, ну, в основном Абамьянга, конечно. Ну, очень высокая реализация,
да,
голевых моментов. Это, во-первых. Во-вторых, то, что я увидел положительного в этой игре, то, что команда пыталась, правда, так скажем, пыталась, но какие-то зачатки игры, там, в пас, в одно касание, они пытались играть. Вот.
Нет, это я не готов вообще как плюс считать. Вы извините меня, тренер скоро год, как работает. Что это за зачатки игры?
Ну, год не год, по крайней мере, раньше этого не видел. По крайней мере, вот в этой игре я только увидел, что они пытались вот так вот несколько раз, у них получалось несколько раз так выходить в атаку. Это было неплохо. Другое дело, что очень много брака было. Вот большинство команд, членов, так скажем, и Сака, и Белерин, и, ну, центр поля, само собой. Очень много, так скажем, ненужных, как бы, глупых потерь мяча, обрезов вот этих. И когда пытались опять играть в одно касание, тоже были вроде профессиональные футболисты, которые занимаются, там, я не знаю, по 20 лет футболом, не могут пас отдать там, на 20 метров.
Mm-hmm.
Вот это как бы была проблема, да. Но на самом деле сейчас, когда смотришь другие матчи других команд, многие команды примерно там чуть лучше, чуть хуже, ну, где-то в одинаковом состоянии. У многих тот же Манчестер, тот же Ливерпуль, тоже те же потери были. То есть они еще не вошли в ритм игровой, в тонус. Ну, это так вот мне показалось. Потому что я вначале подумал, что мы совсем плохо играем, потом посмотрел, кого я посмотрел. Лиц Ливерпуль я видел. Тоже так. Потом Тоттенхэм Эвертон тоже не впечатлили игрой. Вот. Поэтому я это делаю скидку, то, что нормально предсезонки у команд не было. И команда сейчас... Нам повезло, что у нас вот два таких соперника именно оказалось, что мы как бы из предсезонки вкатываемся с такими легкими матчами.
Угу.
Это для нас большой плюс.
У нас это в прошлом сезоне тоже все было. У нас было два легких матча, Ньюкасл и Бернли. И в третьем туре Ливерпуль в гостях. Давайте про Ливерпуль поговорим.
Ну, у нас-то перед встречей с Ливерпулем как бы последняя память достаточно хорошая.
Да. Вот я как раз об этом и хочу
победа,
поговорить.
Победа, во-первых, дома мы их победили, потом мы их в Суперкубке победили. Угу. Так что, как бы это у команды есть какая-то уверенность. Ну, не стопроцентно, естественно. Но у команды есть какая-то уверенность. А вообще матч будет интересный, потому что интересно будет посмотреть, что как будет. Будет ли то же самое? В том плане, что автобус и Ливерпуль, которые плохо атакуют. Позиционную атаку. Или Клоп что-то придумает. Не зря же они Тиагу брали себе.
Значит, я вчера посмотрел Ливерпуль против Челси. На все скидки, что Челси был плохой, конечно, очень. Я вообще просто поразился, насколько Челси сдал в межсезонье. Просто удивительно вообще. Просто удивительно. То есть с Брайтоном это была отвратительная игра. Ну, так же, как Арсенал с Вестхэмом, так Челси с Брайтоном примерно играл. И вчера с Ливерпулем они некоторое время там что-то держались, но после удаления они уже на второй тайм вышли убитые заранее Челси. Тем не менее, Ливерпуль с каждой игрой играет получше, чуть получше. Салах пока плохой, несмотря на то, что он 3 гола в первой игре забил. А Мане с Фирмино хорошие уже. И я уверен, что они по нарастающей сейчас будут идти. Насчет Тиаго я не знаю, он только приехал, поэтому какие там выводы про него делать сложно. Но букмекеры в целом запомнили, что у Ливерпуля были проблемы в последних двух матчах с Арсеналом. И поэтому средний коэффициент там по конторам 1.55. Но с точки зрения матчей топ-6, наверное, это даже коэффициент большой, да, несколько. Потому что победа Арсенала предлагают там по 6.45. И в этом смысле кажется, что там что-то поставить на Арсенал, это валуй. То есть можно, типа, букмекеров наказать. Но из того, что я увидел в последнем туре, как играл Арсенал с Вестхэмом и как играл Ливерпуль в гостях с Челси, я думаю, что у Арсенала ноль вообще там шансов зацепиться. Вообще просто пустой ноль. Ибо никакой содержательной игры нет. Игра, которая была в Суперкубке на фоне нагрузок, она, естественно, не показательная. Все равно это был товарняк, и Ливерпуль там не напрягался, не ломался особо. А Арсенал как раз наоборот хотел там выиграть. И там была действительно игра у Арсенала более-менее хоть на что-то похожая. Хоть какие-то зачатки были чего-то там, какого-то перепаса, там, держания мяча, еще что-то. Хотя полной картины я все равно не понимаю, что Артета рисует. Я думаю, он и сам не понимает, что рисует. Но матч, который был дома сыгран, официальный, где Ливерпуль был в отпуске, конечно, уже, но тем не менее Арсенал выиграл 2-1, просидев всю игру у своих ворот, и количество ударов было 3-24. Я вас уверяю, что при количестве ударов 3-24 Арсенал больше очков у Ливерпуля не возьмет никогда. Ибо отпуски все закончились, начался чемпионат. Я был скептиком по поводу того, что Ливерпуль сможет защитить свой титул, но они соскочили с лица. А вчера, в общем, они выиграли, ну, не то что в одну калитку, но в первом тайме Челси соскочила, а во втором уже нет. И я вот... в футболе все бывает, понятно. Но дело в том, что уже это было только что в играх Ливерпуля с Арсеналом. Уже все это было. Уже был этот дикий фаворитизм Ливерпуля, и Арсенал отстоялся в автобусе, соскочил. Все было. Я вообще не верю в то, что это случится в третий раз. Ну, не верю вообще.
Ну, почему нет?
Да потому что предъявить нечего, потому что, понимаете?
Ну, на самом деле, Иван, смотрите, в домашнем матче нам тоже было нечего предъявить абсолютно.
Да,
никто не
да,
верил, что, да. И нам никто не верил, что мы сможем пройти, да, там, взять кубок вообще, на самом деле. Потому что все наши как бы оппоненты, тот же Манчестер Сити, они на голову сильнее и по составу, и по поставленной игре.
Абсолютно согласен.
Но и я как бы не склонен. Это так же, как обсуждать судейство, да? Это их проблемы, там, в отпуске, не в отпуске. Ливерпуль ставит основной состав.
Да я согласен. Да я согласен с этим. Но состояние мотивации у них будет совершенно другое. Вот и все. Понятно, что это их проблема, что они проиграли нам там два раза. Это ясно.
Я и говорю, что почему бы нам третий раз это не сделать?
Потому что кубок ничего не дает, Адиль. Ничего не дает. Кубок это кубок. Все. Он закончился.
Мы же не в кубке с Ливером играли.
Суперкубок имею в виду. Суперкубок закончился. Он ничего не даст. Все. Это проехано уже. Все. Теперь идет чемпионат.
Смотрите, я и тогда не верил, что мы можем выиграть домашний матч. И суперкубок я не верил, что мы можем выиграть, просто по той причине, что мы начали собираться выходить из отпуска, если я не ошибаюсь, на неделю позже, чем Ливерпуль. За неделю до суперкубка мы вообще выходили. То есть о какой-то там подготовке, ну, это очень тяжело, да, за неделю что-то сделать вообще.
Ну, это да.
Поэтому и тогда я не верил, что мы можем выиграть. И сейчас расклад такой, ну, если бы с большой натяжкой, я бы поставил на ничейку. Потому что надеюсь, что Ливерпуль все равно еще не войдет в форму. Но я так посидел, подумал, ну а почему бы и нет? Почему бы пора бы уже их и на Энфилде выиграть? Было бы неплохо. При всем том, что при всех логических раскладах, которые были и раньше.
Да, понятно, но я в это не верю ни во что. Дело в том, что влияние кубка, оно существует, но очень краткосрочное. В 17 году мы выиграли кубок точно так же у Челси и у Сити, и точно так же никто не верил, и все понятно. Чем мы закончили? Во-первых, Венгер подписал 2-летний контракт после кубка и даже одного сезона не доработал. Потому что команда просто повалилась. Поэтому кубок, он имеет значение для истории, безусловно, для момента, да, но он не имеет значения далее на дистанции чемпионата. Все, там вступают другие факторы совершенно. Тебе может помогать, конечно, память, что ты две игры подряд Ливерпулю не проиграл. Может, но технический анализ этот, он вообще не имеет никакого отношения к делу. А ощущение того, что да, вот, мы там могли... ну, я пока не вижу. Не вижу. Вообще.
Ну, просто здесь еще как короткая дистанция по памяти, на самом деле. Вот вчера.
Ну, может быть, да.
Суперкубок. И вот третья игра, и уже опять этот Ливерпуль. Как бы уже я имею в виду, что все равно они уже не будут, у них нет в голове такого страха. До этого на это приезжали, у нас многие присутствовали. Практически мы сами проигрывали всегда.
Ну и до игры в основном, да.
Да, да.
В основном до игры. Значит, ну окей.
То, что игры нету, я опять же склонен к тому, что пазл у нас еще не сложился до конца. Вот то, что видение Артета. Ему нужно еще пару футболистов. И чтобы уже через этих футболистов шла какая-то игра, начиналась. Ну и потом, ну, избавляться надо. Я думаю, у нас проблема с тем, не только приобрести, а с тем, чтобы продать. И вот это все как бы остается у нас. И это надо как-то использовать. Потому что даже учитывая, что тот же Лекозет второй матч забивает голы, то, как он играет, мне абсолютно не нравится. Потому что он в статике все время находится. Ну, невозможно там, я не знаю, Платини поставь, он не сможет его вытащить на какой-то голевой момент. А если его вытаскивают для профессионала такого уровня, он должен в касание, в принципе, вторым касанием как максимум бить поворотом. А у Лекозета всегда начинается подбор ноги там, и загубленные моменты как-то туда походят.
Я, к сожалению, думаю, что Лекозет — это человек на продажу, и что второй нападающий — это Нкетия. Если вот предложить мне выбор, то я выберу однозначно Лекозета.
Не, ну вы из двух слов, как говорится.
Да, да. В то, что будет покупаться нападающий, я вообще не верю.
Что у нас есть еще Мартинелли вернется. Может, он...
Ну, к Новому году. К Новому году. По поводу человека на место Санти Касорла, я уже говорил это, я не уверен только что в нашем вот здесь подкасте, может быть, на Матч Дэй, что я говорил месяц назад, что наш человек — это Хамес Родригес. Он очень прилично выглядел в Баварии. И это строго вот человек, который заменил бы Касорлу. Я посмотрел две игры Эвертона, и я в этом мнении укрепился просто. Вы знаете, что за него не плачено вообще никаких денег пока Реалу? Почему его...
Ну, по одной информации, другой, что 20-ка там, что-то такое.
Да, да, они взяли его в рассрочку на 4 года и будут платить им там по 5 миллионов в год. Но пока физически ни копейки заплатили. Окей. Почему Арсенал его не взял? Вопрос. Это тот игрок, который гарантированно нужен, да. Почему? Ему предложи Арсенал, он, наверное, в Арсенал пошел бы, а не в Эвертон.
Почему не взяли, я не знаю. Это как бы... такой, там может быть сотни причин, да, на самом деле, но у Хамеса он талантливый игрок, безусловно. Я бы его рассматривал на место атакующего, а не Санти Касорлы, потому что человек на место Санти Касорлы, он должен как-то еще и обороняться уметь. Санти Касорлы, когда его поставили в центр, он, вот за что я его в свое время очень сильно зауважал, потому что он был не мальчик уже. И он очень круто прокачал свои скиллы по обороне. Именно в опорной зоне. И он там классно смотрелся. У Хамеса, при всех его достоинствах, он как бы в обороне не очень. Мне так кажется, по крайней мере.
Значит, он абсолютно органично смотрелся в Эвертоне в обеих матчах. В обоих матчах. Абсолютно. И никаких там у него проблем с обороной таких явных, которые там, допустим, у того же Хаверца есть. Таких вообще нет у него. Я не знаю, два матча, рано делать выводы, но наблюдения вот такие, что там играет человек, который вполне мог играть у нас, и который мы бы осилили по деньгам, и так далее, и так далее. Тем более у нас с Реалом, извините, связанные отношения. Вот мы вместо Хамеса почему-то у них берем, грубо говоря, в эту же позицию. Зачем-то мы берем Сибалиса. Зачем мы это делаем? Если Хамес доступен, а с Сибалисом все ясно. Зачем это делается? Потому что главный тренер рейтингует одного и не рейтингует другого, я думаю, правильный ответ. И все. Поэтому берется...
Ну, то, что... То, что у нашего главного тренера странная шкала оценки футболистов, это как бы да. С этим я абсолютно согласен. Очень много вопросов по разным позициям.
Это мягко, это мягко так говоря, да. Очень мягко говоря.
Да, это одна, в принципе, наверное, даже не то, что одна, это вот это непонимание, мое, так скажем, мое непонимание главного тренера в отношении игроков, это одна из таких, один из таких ключевых моментов, по которым я готовился мне как-то. Потому что когда такие вещи делал Арсен Венгер, например, то есть человек прошел длинный путь тренерский, да, и в какой-то момент он сказал, да я все знаю, вы все глупые, вот. Будет ментор с краю бегать и все. Потому что я вижу, что нет, там, и все верили, да, он гуру. Когда так делает Пеп Гвардиола, который сам себе обычно проблемы какие-то находит, ну, перестановками занимается, там, то же самое, да. Это видит так, и все такие, о, он гуру. Это как бы еще можно, ну, не то чтобы стерпеть, но понять, да, ну, вот, занесло парня так. А для Артеты такое, в самом начале тренерского пути, такая вот оценка, как бы, только он видит больше никто, это, конечно, что будет завтра вообще непонятно с этим тренером.
Да-да-да. Давайте поговорим про Кубок Лиги. В среду игра с Лестером на Кубок Лиги. Я так полагаю, что Кубок Лиги, все команды, ну, условно, топ-10, будут проводить с юнцами. Потому что бешеная загрузка, и, ну, невозможно задействовать игроков основного состава из-за того, что спрессован сезон этот, по понятным причинам. Вопрос такой. Известно, что Азил тренировался уже в Анде-23 сейчас. Что вы думаете, поставит Артета Азила вместе с юнцами в Лестере?
Ну, в принципе, может поставить, да. Потому что, если не ошибаюсь, я уже, правда, не помню, кто ставил это, Артета или Эмери. В Лиге Европы, помните, он выходил Азил.
Нет, он выходил-то, да, но он не был там один, с юнцами именно. То есть он там был все-таки с какими-то там понятными фамилиями. А я предполагаю, что вообще может быть там у нас выйти. И у нас, и у Лестера, кстати говоря, тоже. Может выйти там команда ноунеймов.
Нет, я не уверен, что совсем ноунеймы у нас выйдут. Ну, это тоже мне тяжело сказать, ноунеймы там, ну... Кто у нас там?
Если не, но я
нажать, не... Вилок выйдет.
Не-не, я не Вилок имею. Не-не-не, я не Вилок имею в виду. Я имею в виду именно имена, которые мы не знаем.
Ну, может быть, будут пару человек из ноунеймов. Но основной состав это будет второй состав, так скажем. Наша скамейка. Там тоже Эльнани, тоже Гендузи, кто там этот Суареш. Ну, они же должны получать игровую карту. Салибу, может, увидим.
Кого увидим? А, Салибу. Ну, Салиба, ладно.
Да.
Нет, я имел в виду там имена типа Бола, Кларк, там Лопес. Очень мне нравится отдельно МакГиннес. Есть у нас в молодежке такой. Я бы, на самом деле, на них посмотрел бы.
Нет, я бы посмотрел только на Азиза. Есть у нас такой 18-летний парень в центре поля. Вроде неплохо. Ну, по крайней мере, потенциал есть.
Ну, я вот плохо знаком с молодежкой. Хотел бы я посмотреть. Пускай Лестер выставит молодежку, мы выставим молодежку. Я бы реально хотел посмотреть на это. Как раз на Азила я хочу смотреть меньше всего. То есть мне это не нужно. Это воспитательная работа публичная. Достаточно того, что я его не вижу вообще, и все. Но посмотреть на молодежку я бы хотел. Я бы вообще посмотрел какой-нибудь молодежный матч Арсенал-Лестер, для того, чтобы понять там, у кого какая молодежь. И Кубок Лиги, мне кажется, в нынешнем сезоне для этого очень хорошо подходит. Поэтому я не знаю, как вообще разговаривать про матч Арсенал-Лестер в Кубке Лиги, потому что я совершенно не представляю себе, кто вообще там выйдет. Но мне кажется, с тех, кто играл с Вестхэмом, никто же не выйдет, да?
С Вестхэмом? Даже сложно сказать, потому что есть же игроки, которые на продажу стоят, их надо тоже как-то демонстрировать. Мне так кажется.
Ну да.
Пока эти две недели вот как бы ярмарка идет, ну, надо показать товар.
Согласен. Согласен. Может быть и так.
Может быть, увидим Балагуна. Ну, я его видел там, я его не котирую высоко, это второй анкете, на мой взгляд. Вот. Поэтому я бы хотел только Азиза посмотреть. Вот, Азиз интересен. Больше я их там, если честно, из молодежки больше никого там такого, ну, пока не котирую
высоко. Понятно. Ну, хорошо, в среду посмотрим, кто там выйдет, что там будет. Так что вы поставили-то на матч с Ливерпулем? Судя по вашему оптимизму, вы явно поставили, что Арсенал не проиграет, да?
Да.
Ну, хорошо, мы не будем расшифровывать сейчас слушателям, потому что у нас дальше пойдет запись с предсказателем. Адиль, спасибо вам за участие большое.
Вам спасибо, Иван. Всем привет.
Друзья мои, мы берем прогнозы Адиля и идем работать с предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет-привет, Иван. Ну что, хорошо мы вас откромсали в этот раз.
Откромсали даже?
Ну да.
Для того, чтобы нас откромсать, у вас кромсалка не доросла.
Нет, с кромсалкой все нормально, я вам сейчас объясню. Мы должны были еще 4 очка, естественно, получить, угу. Но просто Сонг допинг принял и много забил. А так бы у нас четверочка еще там была.
Сонг это кто? Я стесняюсь спросить, это песня?
Нет, этот сон, да, но там в Корее это плохо произносится.
А, поэтому в Корее, поэтому он звучит как сон.
Да, да, но то это есть... корейская песня такая.
Ну, в Корее они все сон, наверное, от сыновья, да?
Да.
Ну, сынок вот. Там у них главное обращение, да?
Да, и он что-то там...
Испортил вам всю обедню, я понял.
Не то понюхал, да, что-то чисто корейское. Он съел собаку перед матчем. И много назабивал, да. А не должен был.
А так в остальном у вас все хорошо.
Ну, посмотрите на табло, сравните с прошлым туром, не, и сами сделайте вывод.
Да, прогресс налицо, да. Значит, как известно, те, кто выигрывают после первого тура 6-0, они не могут выиграть и второй тур со счетом 6-0. Из соображений...
Я думал, что они вообще уже после не могут выиграть.
Из соображений гуманизма, как известно.
Так.
Вот, так что сегодня произошла легкая коррекция, чтобы дать вдохнуть сопернику, чтобы он это не впал в нокаут и все. А третий тур уже пройдет с подавляющим преимуществом, особенно учитывая результат, который поставлен на центральный матч тура. Но мы начнем с мелкого.
Давайте.
Брайтон примет Манчестер Юнайтед.
У нас там троечка.
Ну, я уверен, что мы не совпали. Уверен.
Давайте.
У нас двоечка и счет 0-2.
Ну, у нас троечка и счет 1-2.
Вот. Вот я так и думаю, да.
Немножко.
Да. Вряд ли решился поставить на Юнайтед 2 мяча. Я бы вообще тут на Брайтон что-нибудь поставил.
Ну, скорее всего, будет ничья, но, тем не менее, вот, посмотрим.
Ну,
ничья и на последней минуте там кто-нибудь затолкает. Из тех, что у меня Fantasy League, там, по-моему, у меня один есть. Вот он должен затолкать.
Он обязательно, да, конечно. Так оно и бывает всегда.
Вот. Значит, наша двоечка это Crystal Palace Everton.
У нас там коэффициент 3, вы будете смеяться.
Ну вот какая у нас симметрия. Да. Ну, так что секатор вам бесполезно доставать.
Да, это точно совершенно. И потом, даже если бы у вас не было там коэффициента, я уверен, что у вас другой счет.
Возможно. У нас счет очень спокойный.
Да, а у нас нет.
Обе команды забьют.
Да.
И счет 1-1.
А у нас 2-2.
Ну, 2-2 вряд ли. 1-1 может быть.
Теперь большая результативность в Англии бесконечная. 4-3, 5-2 стало нормой.
Да, какие-то вообще соны забивают огромное количество. В общем, что-то такое творится непонятное.
Да-да-да. И поэтому в матче, где у нас коэффициент 4, у нас забито 4 мяча.
Ну, у нас только один такой матч, где забито 4 мяча, кстати.
Это матч West Ham-Wolverhampton.
Нет, у нас там 3 мяча и тоже четверочка. Слушайте, ну просто вообще сегодня кошмар.
Я и счет знаю ваш даже. Теперь.
Ну, попробуйте.
1-2, значит, у вас счет.
Да, и у вас тоже?
Нет, у нас 4 мяча же забито.
Ах, господи, боже мой, я что-то уже
да, отвечу. Да. У нас 1-3 счет. Ну, но, да, но в ту же сторону. Но в ту же сторону.
Да. Странное, да? Но я хочу сказать, что вы учитесь у нашего профессионала, у нашего великого Нестрадамуса, и уже лучшие ваши результаты, и поэтому нам тяжелее с вами играть, потому что вы многому научились у нашего мастера великого. Вот. Значит, 1-2 Вулверхэмптон выиграет, четверочка будет на базе.
Понятно. Значит, вот коэффициент 5, который поставил Адиль, меня встревожил очень сильно.
Ну, у нас тоже тревожный, точнее, коэффициент на тревожный
счет. Да, на тревожный счет, да, и у нас то же самое. Центральный матч тура, где Ливерпуль примет Арсенал, с коэффициентом 5 у нас, матч закончится со счетом 1-2 в пользу Арсенала. Ну, ваш гарантированно поставил Ливерпуль, я не сомневаюсь ни одной секунды.
Да, 2-0 Ливерпуль, да, я просто думаю.
Да, это понятно.
Так, пытаюсь представить.
Картинку, где Арсенал выиграл на поле Ливерпуля, да?
Вы помните, да, что Аршавина нет уже в Арсенале?
Да, да, да.
Помни, да, Адиль? То есть это уже там... Да.
И Сонг играет в другой команде, мы тоже
помним. И Сон, а Аршавин вообще уже не играет, какую-то там игру говорит на телевидении. Ну, ладно. Это интересно, интересно.
Я вот думаю, смотрю на остальные матчи, на все... И думаю, что мне негде даже секатор взять вообще.
Значит, ну тут...
Разве что ваш изгалился каким-то образом. Нет, где матч-то?
Шеффилд-Лидс.
Ну, у нас тут тоже свежий счет, я скажу, да. Подтащу я секатор,
пожалуй. Есть шанс почикать, да?
Ну, не так это просто, но...
Да не скромничайте, не скромничайте. Мы за инициативу молодых, за творчество, так сказать, вот, тех, кто недавно пришел на, там, где они страдали, профессионал, поэтому мы хотим, чтобы как-то так активнее ставили правильные результаты, то есть те, которые ставят не страдают. Итак, Шеффилд Лидс, обе команды забьют.
Да.
Одна из команд забьет на один мяч больше.
Нет.
У нас Лидс увозит победу 2-1.
У нас ничья 2-2.
Ничья 2-2. То есть в один мяч решается судьба нашей пятерочки. Ну что ж, обратите внимание, Нестрадамус верит в дебютантов, в новичков. Ну, такое слово «новичков» – это не очень оно такое современное, плохое, да, в дебютантов. Вот. Посмотрим, посмотрим. Но... у нас есть шанс получить пятерочку в Шеффилде и четверочку в Лондоне. То есть мы можем очень серьезно продвинуться на табло.
Ну хорошо, куда вы продвинетесь, мы узнаем через неделю. А пока что ваши, как бы это так сказать, потуги не очень-то реализуются на табло. Но в жизни бывает всякое. Коррекции бывают длинные. Но потом все равно все возвращается к своей норме. Я не слышу комментария по поводу нормы.
Ну, тут уж, знаете, такой был поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Нет, не
и
знаю.
Он в финале драмы «Борис Годунов» написал «Народ безмолвствует», потому что настолько уж очевидно там было все вот так вот плохо, когда эти все вот... И поэтому народу даже сказать нечего, уж совсем как-то вот не так, да? И поэтому я от лица народа тоже просто молчу, потому что все понимают, что рано или поздно все вернется на круги своя, а круги своя – это уверенная победа Нестрадамуса.
Угу. Ну, хорошо. Пока что Нестрадамус не выигрывает, это мягко очень я говорю, поэтому Мы с вами прощаемся до следующего раза. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, мы услышимся с Сергеем через неделю. А этот подкаст закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем по-прежнему только мы.